Тема, которую сейчас озвучила Ольга Владимировна, приобретает все большую и большую насущность. И непрерывно звучит этот вопрос. Каковы основы семьи? Что за ценности, которые предлагает православие? И чем может вообще православие это помочь? Мы видим, православие, кажется, возродилось в России. Каждый человек сейчас может быть православным. Многие интересуются православием, и все спрашивают, а что дает православие, что оно может дать, какие рецепты? Мы все ждем рецептов. Причем каких рецептов ждем? Вы, наверное, тоже обратили внимание, что в очень большой степени мы ищем плодов. Что сделать? Что нужно сделать? Причем что такое сделать, слово «сделать»? Я приведу пример, чтобы это было всем ясно. На моих глазах приходит женщина к священнику, такому пожилому уже священнику. «Батюшка, у меня коровка молочка стала давать меньше». Представляете, к батюшке за какими духовными вопросами приходят. Потому что батюшки должны иметь универсальные познания, наверное. Так? Что мне сделать? Он-то уже понимает прекрасно, в чем суть вопроса, отвечает. А ты, матушка, молочка-то, молочко подливала водички? Да, ну, иногда, да, бывало, подливала. Так, так вот, что я тебе скажу. Не только что прекрати это делать, так? Если ты не прекратишь этого делать, то не только она тебе мало будет, вообще перестанет давать тебе молочко. И до тех пор, пока ты не покаешься и не дашь, не воздашь людям, тем, кому ты молочка, в молоко подливала водички, ничего ты не получишь. Мы с вами стоим точно перед такой же ситуацией. Воспитание, семья, что такое? Это дерево, с которого мы хотим получить плоды. Мы хотим, чтобы в нашей семье дети были какими? Ну, конечно, лучшими в мире. И сомнений в этом нет. Мы заботимся все время о плодах. И гораздо меньше, а подчас вообще даже не обращаем внимания на корни. Корни, о них и не видно даже совсем. Вот листва, вот ствол, вот плоды, кажется. А плоды-то, по наблюдениям всех людей сейчас, становятся все более горькими. Да что же происходит с нашей семьей? Может быть, мы не тем поливаем? Может быть, не тем удобряем? Что происходит? Почему плоды становятся все более горькими? И мы уже действительно уже скоро не знаем, что делать. Вот я сейчас только из Риги вернулся, там уже кричат то же самое, так как и у нас. Некоторые родители в ультимативной форме уже заявляют, я не пошлю своего ребенка, пока вы не уберете вот того-то из класса или из курса, потому что он ведет себя просто агрессивно. Неизвестно, что творится. Или развращающе буквально. Появилась так называемая гуманная педагогика. Что подразумевается под этой гуманной педагогикой? Он сам вырастет наилучшим образом. Откуда проистекает эта идея? Из полного непонимания того, что представляет собою человек. Как важно здесь христианство, как важно знание вот таких даже элементарных вещей, о которых говорит христианство. Что из себя представляет человек наш, не современный, а исторический, вообще человек, все исторические. И в настоящее время то же самое. Кто он есть, этот человек? Интуитивно чисто, подсознательно, мы всегда полагаем, что, ну, человек – это, ну, что это? Нормальное, хорошее, здоровое существо. Христианство утверждает – нет. Слушайте, ну, мы все же чувствуем, что мы хорошие. Ну, кто из нас не чувствует, что он плохой? Кто чувствует, что он плохой? Это было бы просто изумительно. Сейчас бы провести опрос по всему человечеству. Много ли бы нашлось тех, которые бы сказали, нет, я чувствую, я действительно плохой, со мной что-то надо делать. Очень немного. В Америке только что недавно провели какой-то опрос, там любят же, вы знаете, опросы. Что оказалось? 21% американцев заявил, что они святые. Здорово. Они откровенно сказали. Американцы любят говорить откровенно, прямо. Они святые, каждый пятый. Подумайте только. Вы чувствуете, в какую, я бы сказал, конфронтацию вступает христианское вероучение с тем самосознанием, самоощущением, в котором мы живем? А именно, христианство что утверждает? Я бы сказал, уже не христианство. Уже сейчас сказать христианство – это подчас довольно опасное явление. Когда-то можно было произносить только это слово. Теперь уже приходится говорить «православие». Если бы только знали, какие уже сильнейшие расхождения сейчас происходят между православным пониманием подчас самых принципиальных вопросов, касающихся понимания Бога, человека, отношений между людьми, смысла жизни, цели и направления деятельности между православием и западным христианством. Вообще, как жалко, конечно, что мы не имеем вот этих, я бы сказал, простых и в то же время принципиально важных знаний. Картина у нас тогда о жизни была бы совсем иной, и мы бы поняли тогда, откуда что идет, к чему это приведет и перед чем мы находимся, я бы сказал, перед лицом какой опасности. Итак, что говорит православие, если хотите, о человеке, находящемся вот в этом, в нашем состоянии? Совсем не то, о чем мы думаем и что мы мыслим. Христианство говорит, что вот это наше состояние глубоко болезненное. Если бы только это понял человек. И эта болезнь касается и его тела, и его души, и его духа. Я специально называю эти все три вещи, как они хорошо обозначены у Константина Дмитриевича Ушинского. Помните его педагогическую антропологию? Да, именно воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Не понимая этих вещей, не обращая внимания на эти вещи, что говорить о семье? Семья – это уже некий плод нашего состояния. Семья образуется из людей, уже которые являются вот тем-то и тем-то, которые себя мыслят вот такими-то. Вот уже кто такой семья. Это же не зарождающийся человек из семени, а это уже вступают более-менее взрослые люди, имеющие конкретное самосознание, самоощущение и так далее. Так вот, что же православие утверждает? Мы находимся в глубоко болезненном состоянии. И что там тело? Тело-то видно еще более-менее. А что с душой-то творится человеческой? Я, который чувствую себя, кажется, вполне нормальным и достойным всякого уважения человеком, и вдруг, если хоть немножко присмотрюсь к себе, увижу, как я реагирую хотя бы на замечания других людей, на то, когда мне отказывают, на то, когда меня критикуют, когда ко мне относятся особенно резко, когда не удовлетворяют моих просьб, желаний. Как я реагирую, как ёжик. Этого хорошего человека не узнать подчас, что со мной происходит. Это я здоровый человек? Неужели я не могу на себя посмотреть? Как важно объективировать себя, то есть посмотреть на себя, как на объект. Вот взять и посмотреть на себя, как на объект. Как я себя веду? Как я реагирую? Оказывается, ко мне даже опасно подчас бывает и прикоснуться. Мои реакции бывают настолько подчас резкими, так, как говорят, неадекватными, что люди просто удивляются. Душевный мой строй, душевное состояние мое оказывается совсем не то, о котором я могу говорить очень хорошо, о котором я читаю, об этом, знаете ли, о достоинстве человека, его добрых качествах, его самосознании и так далее. Оказывается, все это вдруг рушится во мгновение ока. Православие говорит, мы находимся здесь, в условиях земной жизни, не на курорте и не в родном даже доме. И эти условия больничные. Правда, если хотите, не нравится больница, можно сказать, что это гостиница. Как мы себя ведем в гостинице? Мы что, все силы бросаем на то, чтобы, придя в этот номер, что мы начинаем? Все силы бросим, все средства бросим на то, чтобы этот номер превратить, не знаю, во что? В дворец, что ли, или я не знаю? Да нет, мы понимаем, да. Надо, чтобы это было, конечно, так, как мне нравится. Я поставлю диван сюда, стулья сюда, может быть, телевизор выключу, чтобы он не мешал. Я что-то сделаю. Но чтобы я отдал все силы души на благоустройство этого номера, в котором я проживу вот совсем небольшое время, что, я же совсем с ума сошел, что ли? Да и мне каждый скажет, что с вами творится. А теперь подумайте. Теперь давайте подумаем, как ориентируем мы свою жизнь, какие силы мы и куда бросаем. Неужели непонятно, что действительно мы живем здесь, как, ну, высоко говоря, в гостинице. Вот. Кто знает, сколько он проживет в этом номере? Никто не знает. Все верующие люди, по крайней мере, знают, что человек, родившийся, предназначен к вечной жизни, что смысл человеческой жизни именно в вечности, которая начинается уже, вот, началась, с моего зачатия даже началась моя эта вечность, с моего рождения, по крайней мере. Здесь это действительно только гостиничный номер, в котором я должен нормально жить. Ну, конечно, конечно, это естественно, естественно. Но не этот номер является моим домом. И смысл моей жизни вовсе не в этом. Тем более, что я знаю, точно знаю. В любой момент мне могут сказать: освободите, ваше время истекло. Разве так не бывает? Или кто-нибудь в этом сомневается? Я-то, конечно, чувствую, что я буду вечно жить на земле, естественно. Это другие их только просят освободить номера. А я-то бесконечно буду жить здесь. Я же умный. Бесконечно тут живу. Вот это грубейшая ошибка, которая извращает смысл моей жизни, этой жизни, а не какой-нибудь. Извращает характер, отношение ко всему окружающему миру. И, в частности, дает совершенно иное, неверное восприятие моих отношений не только с другим человеком, а к тому, что мы называем семьей. Православие, обращая внимание на то, если хотите, на один из самых главнейших догматов, то есть что такое догмат, в данном случае догмат, то есть объективную истину. Вот, кстати, я отвлекусь. Ну, можем же мы легко понять, что закон-то не Ньютон уже принадлежит, правда же? Он только открыл же закон, или Паскалю, или Гей-Люсаку, или кому там угодно. Так, не ему же принадлежит, природе. Он только вдруг раз открыл, обозначил его, описал его, и только и всего. Христианство, Евангелие, если хотите, точно то же самое. Не свое предлагает, специфическое, как часто мы думаем, это христианское учение. Да нет же. Христианство открыло объективные законы, законы бытия человеческого и всего мира. Объективные. То есть то, что есть, есть так, как есть. На самом деле, как есть. Те законы, по которым живет мир, живет человек, живет наша душа. Вот что оно открыло. И, в частности, открыл вот эту, я бы сказал, истину, которая особенно противоречит нашему сознанию о том, что вдруг я больной человек. Ты сам больной, я скажу всякому. Я больной. Причем как больной? Когда телом скажут, мы говорим: да, что? Что нужно сделать? Какому врачу? Здесь мы тут же заинтересуемся. Когда мне скажут, что я не умный человек, а глупый, что со мной будет? Или я недостойный человек, как это меня ранит? Христианство предлагает нам некую норму человечности, не некую, а совершенную норму человечности, данную в Евангелии, данную, если вы хотите, в образе Христа. Так вот, когда мы говорим о семейных ценностях, что прежде всего нужно иметь в виду? Ведь семейные ценности – это что такое? Это уже плоды. А как они взращиваются? Как можно получить эти плоды, чтобы они были плодами добрыми, а не горькими? Они взращиваются только при правильной жизни. И вот здесь, на что прежде всего хочется обратить внимание. Очень часто мы говорим о наших детях. Вполне понятно. Это естественно. Но беда в том, что мы говорим только о детях. Детей мы не знаем, что с ними делать, вы понимаете? Да. Как их нужно воспитывать? Какие методы? Какие идеи? Какие средства? Всегда приходится горько только улыбаться. Дети, мы-то хороши. Что нам о себе говорить? Мы уже достигли. Мы, родители, уже все. Детей с детьми не знаем, что делать. Неужели не понимаем, что одним из важнейших корней, благодаря которым только воспитывается человек и приобретает тот или иной человеческий облик, являемся мы, родители? Слушайте, как я могу, не умея играть на скрипке, научить другого играть? Я никак не могу этого понять. Как это можно? Все же прекрасно понимают. Не зная языка, как я могу научить другого языку? Это мы все прекрасно понимаем. Когда касается вопрос воспитания человека, воспитания его, здесь мы не понимаем. Здесь никак не понимаем. Мне все время приходится вот вспоминать вот эту вот замечательную статью Пирогова «Вопросы жизни», которую он написал еще в середине XIX века. Статья, которая произвела буквально ошеломляющее впечатление на всю интеллигенцию того времени, да, и которой предшествовал этот замечательный диалог, этот эпиграф. «Кем вы хотите видеть своего сына?» Ответ – человеком. Человеком? Так человека не существует. Это же абстракция. Может, вы хотите сделать у них официантом? Может быть, инженером? Может быть, ученым? Замечательно. Он уже в то время, то есть что значит уже, это давно, но он просто очень обозначил, очень, я бы сказал, ярко, выпукло обозначил, каково направление нашей мысли и наших сил, когда мы касаемся воспитания того, кто должен затем будет дать воспитание последующим поколениям. Мы воспитываем того, кто должен создать семью. Вы знаете, какова специфика была древнерусского образования? По крайней мере, по тем источникам, которые нам известны и которые доступны. И эти источники все говорят одну и ту же идею, буквально повторяют. Буквально постоянно звучит эта идея во всей древнерусской литературе. До возникновения вот таких школ обычного, как мы скажем, типа, в чем вся идея-то была? Воспитать человека святого. Не боялись даже этого слова. Задача была человека воспитать святого, а не того человека, который будет способен потом приобрести себе те или иные материальные блага, там, богатство и так далее. Обращал все внимание на воспитание человека, человеческих качеств, человеческих свойств. То, что мы, может быть, сказали бы сейчас нравственных свойств. Хотя надо сказать, что нравственность – это самый поверхностный уровень еще. Это уровень поверхностный, совсем еще не говорящий о сути человека. Так вот на что было ориентировано древнерусское образование. Потом уже, когда мы стали заимствовать западную методологию, западные дисциплины и заимствовали саму цель даже западного образования, мы постепенно из воспитания человека стали образовывать специалистов. Уже человек постепенно, как личность, как человек, стал терять свое значение. Специалист нам нужен, а не человек. Винтик нам нужен в машине, а не личность. Перестали видеть красоту. Вы слышите, это поразительно. Перестали видеть красоту человека как такового существа. Не просто в абстрактном виде человек, а и каждая конкретная личность. Это же красота. Вот приходится постоянно приводить эту мысль преподобного Макария Великого, одного из, может быть, величайших святых, который достиг, это редко кто достигал, ну, бесстрастия, скажем так. Так он говорил: «Я не видел ни на небе, ни на земле такой красоты, как душа человеческая». Вы подумайте только, о чем идет речь-то? О выявлении красоты. Вот на что было направлено образование древнерусское. Кстати, оно концентрировалось в основном и главным образом где? В монастырях. И удивляться поэтому не приходится. Оказывается, монашество говорило о красоте. Подумайте только о красоте. Кстати, наши богослужебные книги, если хотите, они столько содержат в себе вот этого слова самого – красота. Его относят как к Богу, его относят к Царству Божьему, его относят это слово к творению всему Божьему, наконец, его относят к душе человеческой, которая богообразна и которая является отображением божественной красоты. И нужно сказать, что это воспитание не проходило даром. В этом отношении история как нам много дает. Недаром Цицерон справедливо говорил: «История – это наша лучшая учительница». Вот оказывается, это как точно. Это не перечень событий, фактов, лиц, имен, во что, к сожалению, часто превращают историю, изучение истории, обеспложивают ее полностью. Да что прок, я возьму энциклопедию и посмотрю, где, когда, кто родился и крестился. История – это наша лучшая учительница. Оказывается, знакомясь с этими лицами, с их жизнью, с их падениями и восстаниями, с историческими целыми событиями, мы должны учиться познавать законы, духовные законы жизни, нарушение которых приводит к трагедиям, как в личной жизни, так и общественной. Напротив, следование им дает благо человеку. Итак, когда мы говорим о семейных ценностях, о том, как приобрести именно строгую, настоящую семью, нормальную семью, что это предполагает? Прежде всего, предполагает, надо заняться изучением того, что же является корнями этого древа. При каком же условии только действительно семья может стать действительно семьей, а не сожительством его, ее, если хотите, детей под одной крышей, а сами они. Ой, как редко можно увидеть семью, которая была бы действительно единодушна. Я как-то недавно открыл книгу одного из замечательных сербских старцев Фаддея. Он скончался совсем недавно. Замечательный просто человек, видно. И он говорит: я за свою жизнь встретил только 2 или 3 семьи, где нашел полное единодушие, полное единство. Подумайте, а он прожил 90 с чем-то лет. Ну, что нам о нем говорить? Мы и сами кое-что знаем. Уж чем-чем, а этим уж здесь-то нас не удивишь. Вот так. Верно. Оказывается, ситуация-то, оказывается, очень странная и драматическая. Просто эта ситуация, с чем мы сталкиваемся, опять в чем причина? В корнях. В корнях. Мы не обращаем внимания на корни. И этими корнями что является? Конечно же, правильная духовная жизнь человека. Ради Бога. Не будем думать, что когда мы говорим слово «духовное», значит, тут же наши глаза вскидываются к небесам, и мы видим сразу 101 этаж человеческой жизни. Да ничего подобного. Духовная жизнь в каждом из нас идет. От каждого из нас зависит. Начиная с самого элементарного уровня, она начинается корнями прочной семейной жизни, как и, естественно, поскольку является корнями любой человеческой жизни, является правильная духовная жизнь. Православие именно на этом решительно настаивает. В противном случае происходит то, о чем вот один племянничек мой сказал. «Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно». Каковы же эти основы? О чем, что нам предлагает церковь? Церковь, учтите, церковь не в том смысле, что говорит «он», «я», «он», так сказать, какой-то батюшка, священник. Каждый из нас может глубоко ошибаться. Каждый из нас может говорить вещи свои. Когда мы говорим «церковь», мы подразумеваем совсем другое. Мы подразумеваем не слово того-то профессора, священника, епископа, патриарха или кого угодно. Совсем нет. То есть они могут говорить, могут передавать и то, что церковь, а могут совсем нет, говорить совсем другое. Могут ошибаться. И сколько раз в истории мы видим громкие ошибки были. Когда мы говорим «церковь», то мы говорим о другом, о чем же? О том согласии, если хотите, не простых людей, а тех, кого мы называем святыми, в рассмотрении, в решении, освящении вот того или иного вопроса нашей жизни. Вот это согласное учение есть церковь. Так вот, если обратиться вот к известной этой работе Ушинского, видите, как он хорошо обозначил, на что нужно обратить внимание. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Как он точно обозначил, верно. Если мы хотим, опять повторяю, если мы хотим добрых плодов, мы должны и потрудиться в верном направлении. Невозможно получить хороших плодов, когда мы потом пытаемся сеять на почву совершенно неподготовленную. Невозможно. Поэтому будем смотреть на состояние нашей семьи, наших семей, на всю ситуацию, которая происходит в нашем обществе, не только в нашем, Господи, сейчас всюду это творится в мире. Надо смотреть реально, сняв розовые очки из своих глаз. Чего мы не делаем и что нужно делать? Первое, да, что, может быть, нужно, с чего нужно начинать. Я не буду уже по полочкам этим говорить. Итак, первое, что мне кажется, на что нужно обратить внимание, если мы будем обращаться... Вот тут две есть, я бы сказал, два уровня. Одно можно говорить людям вообще, верующим и неверующим. И совсем другое, можем сказать, уже более сильные, глубокие вещи, которые можем мы обратить к православному человеку. Это, конечно, разные уровни, поскольку чем должен характеризоваться православный человек? Верой в то, что вот эти христианские истины – это объективные вещи. Это не чье-то мнение, не чье-то суждение. Палец один в рот положил и выплюнул одну идею, а другой – другую идею. Нет-нет. Еще раз повторяю, что когда мы говорим об учении церкви, не человека, а церкви, мы утверждаем и верим, что даем представление об объективных законах нашего бытия. И вот некоторые можно вещи назвать, которые, конечно же, нам необходимы. И сначала я скажу о том, что может быть отнесено к людям всех, так сказать, убеждений и вер, безотносительно между ними. Что можно сказать? Мне представляется, что очень важно, с чего начинать воспитание ребенка. С некой элементарной дисциплины жизни, правильного отношения, если хотите, культуры, правильной культуры, отношения его к родителям, к пище, к столу. Вот одно из бедствий нашего времени, когда ребенок только холодильником пробует, что захотел, хватает, ест. Время, никто внимания не обращает на это. То есть уже создается ситуация какой-то анархии полной. Нет у человека дисциплины жизни, как важно приучить к некой дисциплине жизни. Избави Бог от перебора, конечно. Речь идет не об этом, но как важна дисциплина жизни. Не было этого хватания, да, не было этой неразборчивости, не было бы этой безвременности. Вот. Как это важно? Почитайте жизнь Брянчанинова, хотя бы Игнатия Брянчанинова, этого выдающегося, я бы сказал, человека XIX века, этого аристократа, который был на самом высочайшем, что называется, уровне аристократ, как он воспитывался. Там немножко был перебор, конечно, перебор, но какая была дисциплина жизни, каких воспитали людей. Все его братья и он сам. Какие-то люди. И посмотрите, какой порядок такого воспитания был и всюду. Почему восторгаемся ими? Как много они сделали, как много дают. Какие благородные люди это же были. Ведь многие из них это просто буквально неканонизированные святые. Вот посмотрите вот на тех же наших и Кириевских, например, братьев. Только посмотрите. Хомякова – это чудо. Аксаковы – это сыновья Сергея Тимофеевича Аксакова. Посмотрите только, что это за люди были. Сколько души в них было. Красота какая была. Пушкина исповедует. Батюшка вышел потрясенный. Какая исповедь. Константин Аксаков, который не мог отца своего иначе называть, как только отесенькой, когда узнал, что он умер, что с ним произошло. Этот гигант, русский богатырь, за полгода сгорел от чахотки. И в Греции, умирая, великолепно зная греческий язык, когда священник вышел от Константина Аксакова, то сказал: «В моей жизни еще не было никогда такой потрясающей исповеди, такой искренности, такой чистоты». Удивительно, он был, грек этот был буквально потрясен. А вообще, если вы посмотрите на этих людей, то они действительно поражают чем? Красотою своей души. Как воспитывались? Как воспитывались? Не будем говорить, что мы не имеем таких условий. Верно, мы не имеем, но из того, что имеем, используем ли мы? Из того, что имеем. Ведь посмотрите, что у нас бывает. Мы допускаем очень многие вещи до тех пор, пока нас, меня лично, не затронет этот ребенок. Тогда я вспылю и начну и кричать, и шуметь, и так далее. Мы часто хватаемся за воспитание тогда, когда уже упущено время. Молчим лет до 12, может, не знаю, до 10, до 13. Все, ничего. Вдруг 13-15 лет. Ах, что делать? Когда уже пуля вылетела, мы кричим: «Как же ее теперь поймать?» Какие разумные! Это просто диву даешься! Вы слышите? Больше всего воплей, стонов. О ком уже, когда уже подросток? До этого? Все. Не понимают простой вещи. Огород. в которую вы посадили что-то и хотите получить плоды, если его не трогать, весь зарастет. Чем? Знаем чем. Мы ничего не получим там. Этого не понимают, видите ли. Это ювенальная политика, видите ли. Представьте себе, когда на уровне закона сейчас, это у нас еще не ввели, а в Америке уже, мне звонит из Америки один, что творится. Когда 5-летний ребенок нажимает кнопку, приезжает полиция. Меня папа ударил. Ух, какие, знаете ли, потом неприятности, вы себе представить не можете. Затем происходит. Дело вплоть до суда может дойти. Страшные вещи. Предоставить ребенку все возможное, так и не сметь прикоснуться к нему ни руками, ни языком. И оскорблять нельзя ребенка, понятно вам? И если он пожалуется, то будет плохо вам. Без понимания того, что в ребенке, вот так же, как в земле, как вот участок земельный, и то доброе семя, которое мы посеяли, да, оно одно не останется. В ней, в этой земле, полно семян чего? Сорняков. Неужели это трудно понять? Христианство об этом как раз и говорит, что у нас все это перемешаны, эти семена добра и зла. И если не принимать никаких мер, не пропалывать это, мы ничего доброго никогда не получим. Поэтому вот эта определенная дисциплина жизни, воспитания, начиная с самых вот малого времени, она крайне необходима для организации человека, чтобы он был организованный, не разваленный, а организованный, чтобы это было нечто цельное и здоровое. Ну, конечно, это достигается не просто вот такой дисциплиной жизни. Ведь какая еще беда, когда под одной крышей живут люди, кажется, ничего не хотящие знать друг о друге. А что читает он? А чем он увлекается в интернете? А кто его друзья? А что проводят они? Где они проводят время? Так, что они смотрят? С кем общаются? Трудное дело воспитания. Но если на это не обращать внимания, мы пожинаем горькие плоды. Не надо надеяться на то, что мой ребенок самый лучший в мире. Такова мысль. Самый лучший в мире. А потом что происходит? Кто-то, да, кто-то выбивается все-таки. Вот. Но на это рассчитывать, знаете, нельзя. Это все равно, что рассчитывать на прыжок без парашюта из самолета. Были случаи, когда падали без парашюта, были, и человек оставался жив. Были. Может быть, все начнем теперь прыгать без парашюта? Мы должны следовать правилу, а не исключениям. И вот здесь, поэтому обращение внимания на все это крайне необходимо. Без этого нельзя надеяться, что наши дети потом образуют нормальную семью. Человек, который привык, который удовлетворяет все его пожелания, когда делает все, что хочет, он привык к этому, и она привыкла к этому. И сходятся два этих башка. Каждый из них привык, чтобы им приносили жертвы. И вдруг, слышите, что такое вдруг? Они же оба привыкли. Так кто будет приносить кому жертву? Он ей или она ей? И начинается. Конечно, вот одна из причин того, что чуть ли не более половины браков распадаются. Одна из причин того, что теперь прямая уже пропаганда того, что семья, вон в Германии я смотрю, одна дама, что нет, семьи надо создавать, заключать контракты на 7 лет. И все. Оказывается, семья, видите, что это такое? Контракт, сожительство по договору. Забыли потрясающую, священную идею, которой жило человечество всю историю, что семья так же неразделима, как человека нельзя составить из руки, ноги, головы и прочее. Это неделимое единое тело. а не телега, составленная из частей. Вы слышите, какие негодяйские просто идеи уже звучат. Уж не говорю о других так называемых браках и семьях, когда вообще идет извращение полное. Мне хочется еще обратить внимание на один момент. Мы не придаем, как мне кажется, значения очень вот такому важному обстоятельству. Это, начиная, не знаю, с какого же уровня, чем, по-моему, может быть, достаточно раннего уровня. Помочь человеку в приобретении, назову громкое слово, мировоззрения. Мировоззрение. Что такое мировоззрение? Это такого целостного, если хотите, цельного представления, без деталей еще. Они потом будут формироваться, детали. Но правильного понимания того, что же является сутью нашего мира. И первый из них – есть Бог или нет Бога. Есть ли смысл жизни или нет? Дети, надо же понять, гораздо умнее взрослых. У детей ум чистый еще. Они чисто воспринимают. У нас загрязнен, я не знаю, всеми страстями и заботами, и суетой, и расстройствами, и так далее. У детей ум чистый. Как важно здесь человеку этому, насколько уже позволяет его сознание, развитие ума, дать понимание того понимания, какова суть нашего мира, зачем человек живет, для чего, и главное уже, есть Бог или нет, есть душа или нет. Человек – это существо, предназначенное к вечной жизни или напротив. Без этого решения в душе человека, я не знаю, возможно ли дальнейшее правильное становление личности. Ведь надо же все-таки понять же, как Достоевский хорошо говорил, писал, только с верою в свое бессмертие человек понимает всю свою истинную цель на земле. Только с верой в свое бессмертие, говорит он, да, вера в бессмертие, какое великое благо. Я не искорка, которая вот прожил и угасла. И все. Нет, бессмертие ожидает меня. Только с верой в свое бессмертие возможен тогда действительно правильная оценка всей своей деятельности, всего своего поведения, если хотите, всей перспективы жизни. Тогда понятно. Тогда понятно, сколько моя жизнь не длилась. Я понимаю, зачем я живу, для чего, каким я должен быть. В высшей степени это важно. И здесь я вам скажу, от семьи, родителей, ой, как много это зависит. Именно от родителей. Не надо уповать на школу. Родители, то есть что такое родители? Родные. А почему надеемся на людей чужих, которые пусть со всем усердием относятся? Но они же не могут отдать столько души вот этим десяткам, которые сидят перед ними. А вы родители, вот ваши родные, вот где требуется душа. Здесь мы должны, на родителях лежит эта первейшая ответственность. Здесь мы можем противостоять вот тому грязному, той грязи, которую мы видим, изрыгается отовсюду. Из всех средств массовой информации, с улицы, с этих идей, да, журналов, газет, реклам и так далее. Если семья не будет противостоять этому, если в семье нам не удастся выработать противоядие, не надо надеяться, что где-то ребенок получит. Мы уже закладываем семена или будущего благополучия ребенка, или будущего его несчастья. Действительно, несчастные те дети, которые не получают этого твердого мировоззрения. В связи с этим, действительно, особенно важно было бы, если бы мы в школах могли это сделать. Каким образом даже в школах это делать? Скажу прямо, человек, который окончил хоть сотни институтов, но не имеет мировоззрения, необразованный человек. У нее же нет образа-то. Как была болванка, так и осталась. А образа-то, что из этой болванки, что сделано-то? А ничего не сделано. Знаете, матрешку из болванки же делают. Можно делать прекрасную, можно отвратительную. Образование, то есть как приобретение, получение совокупности знаний, это только строительные материалы, вот, которые укладываются или в кучу, или по порядку. Неважно, это стройматериалы. Мировоззрение – это дом. Это дом. И очень важно, что не просто мировоззрение, которое приобрел бы человек, я бы сказал, действием внушения или под действием авторитета там родительского или школьного. Нет, нет, нет. Нет, нет. Этот элемент, конечно, всегда будет присутствовать. Оставим это. Он будет присутствовать. Задача совсем другая. Мировоззрение у него должно быть аргументированным. Он должен понимать, почему он атеист, почему он христианин, почему он буддист, агностик, мусульманин, кто угодно. Почему? Аргументы нужны. Требуется обоснованное убеждение. Вот оно, что требуется, что для этого нужно. Для этого нужно, и, кстати, задача любого педагога – пробудить интерес. Недаром Ильин говорил, что педагог – это не ликвидатор безграмотности. Вы слышите? Не ликвидатор безграмотности. То есть не тот, кто дает просто совокупность каких-то сведений. Нет, нет. Сведения будут, он никуда не денется, потому что школа обязательно дает сведения. Его основная задача педагога, говорит он, педагог не ликвидатор безграмотности, педагог – воспитатель. Обратите внимание, как вот эта струя идет, начиная с древности, даже древней до нашей эры еще. Если мы обратимся к основной мысли, педагогической мысли, то задача всегда была какая? Воспитание человека, а не бизнесмена, выражаясь нашим языком. Воспитание человека, а не лидера, который должен подминать под себя всех прочих. Вы обратили внимание, какие тенденции? Лидер надо, ты будешь лидером. Ты. Что воспитываем? Самое ужасное, самое отвратительное, самое безобразное, самое разлагающее человека – гордыню. Гордыню. Православие утверждает, что там, где нет к человеку любви, если хотите, ну, громко я говорю слово, но оно хорошо же выражает, где нет любви ко всем, если хотите, людям, каждому человеку, где нет любви, подумайте, великую истину какую. Там нет истины. Что такое нет истины? Значит, здесь совершается какая-то коренная ошибка. Самолет не полетит. Ясно? А если взлетит, он рухнет. Вот что такое нет истины. Там, где нет любви, нет блага у этого человека. Бессмысленно пройдет его жизнь. Ничего он не получит. Я говорю, даже об этой жизни уж тем более не приходится говорить о том, к чему призван человек по религиозному, если хотите, учению. Поэтому вот этот момент мировоззренческий, я бы сказал, является одним из важнейших моментов. Опять, правда, повторяю, если мы его не имеем, то как я могу его дать ребенку? Если у меня нет никаких аргументов. Православный? Православный. Почему? И человек все. Не знаю. Боже мой, что же можем дать ребенку, если он не знает? Атеист? Да почему? 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 Вы же знаете, дети – самый главный вопрос. Почему? Почему? И пока вы не ответите, почему, и не дадите основания, вы ничего не сделали. Он разочаровывается. В конце концов, родители теряют просто авторитет даже в его глазах, когда они отвечают. Опять мы становимся перед чем? Мы должны, оказывается, это знать. Хотим мы твердой семьи своих, для своих детей. Не может ее быть. Она очень зыбкая, очень колеблющаяся, очень нетвердая. Посмотрите, сколько распадается браков. Во-первых, потому что не имеет и мировоззрения-то как такового никакого твердого. А если его, кажется, имеют, оно настолько зыбкое, настолько беспочвенное, настолько необоснованное, что он легко колеблется перед любым ударом, ударом, как мы говорим, семьи. Как это важно! Ну и, наверное, мы должны обратить внимание и на некоторые вещи уже по существу, имеющие прямое отношение к воспитанию человека и, следовательно, твердости семьи. Речь идет о духовной стороне. Что это такое? Прежде всего хочу сказать, что не нужно смешивать духовность с нравственностью. Но постоянно приходится говорить, это разные вещи. Это совсем разные вещи. Хотя вот они прям рядышком прям стоят. Ух! И часто отождествляют. Это разные вещи. Сделать человека нравственным, я вам скажу, это еще не трудно. Это не трудно. Можем встретить сколько угодно нравственных людей, независимо от их религиозных убеждений. Что значит нравственным? Очень просто. Человек, который живет, если хотите, по заповеди Моисея. Не убий, не укради, не прелюбы сотвори, не нарушай законов государственных, там, общественных норм жизни. И все. Я все это делаю. Вы слышите? Я все это делаю. Никого не убиваю, никого не граблю, не нарушаю законов. Вы теперь понимаете, кто я? Поняли? 21% американцев святые. Вот что такое нравственность. Это характер нашего отношения вот к этим вещам, к объективному миру. Духовность совсем другое. Да, естественно, включает нравственность. Ну, как самое такое, ну, грубое, что ли, очевидное. Знаете, есть песочек тоненький, а это есть валуны целые. Не убей. Ну, еще бы тут. Так, духовность касается совсем других вещей. Помните у Чехова? У человека все должно быть прекрасным. И лицо, и руки, и одежда. Это все понятно. А дальше друг говорит, и мысли, и чувства. Вот это да! И мысли, и чувства даже. А меня зависть съедает. У соседа лучшего, знаете, чем у меня. А меня тщеславие поражает буквально в самое сердце. Ой-ой-ой! Жадность, не могу. Кто это видит? Никто не видит. Это во мне. Все во мне. Вот он, тот песок, о котором Христос сказал в притче. Если дом построен на песке, подули ветры, пошли дожди, и было падение того дома великое. Вот он, песок. Когда человек изнутри весь разъеден вот этими страстями, этот нравственный человек. Нравственный? А что вы о нем скажете? Ну, прекрасный человек, и культурный, и вежливый, и никого не убил даже. Это уже верх совершенства. Совсем. На самом деле весь пропитан такой гордыней. На козе к нему никак не подъедешь. Вот оно, что такое духовность. И что самое главное при этом? Оказывается, вот это-то духовное состояние наше и определяет весь характер моего творчества, моих идей, моей культуры, моего, если хотите, самовыражения в этом окружающем мире, во всем. Дух творит себе формы. Сама философия, если я философ, произведение искусства, если я что-то творю, вы обратили внимание, что сейчас, что моднее? Чем безобразнее, тем моднее. Тем моднее. Я в Нью-Йорке хожу по музею, со мной американка, полотно такое гигантское, во всю стену там, одним цветом закрашено. Я говорю, слушайте, сходите, узнайте, сколько стоит. Она приходит, мне говорит, 50 тысяч долларов. Я говорю, спросить нельзя ли, не примут ли заказ от меня? Она смеется. Ну, это ладно, это хотя одним цветом накрашено, и все. А то просто вообще, вот, набрызгано, Бог знает, что, но зато подписано как. Это глубина Вселенной, да, это там, еще что-нибудь. Действительно, хвост осла в краску спустили, он брымашет. Только пишут, так бы и написали бы, хотя ослиная работа, а то нет. Да, пишут другое, то есть какое-то издевательство над человеком. Кстати, а почему? То есть я не хочу даже говорить. Вы слышите, что красота, о которой говорит христианство, утрачивается. Более того, она не просто утрачивается стихийно. Не надо, это неверная мысль, что стихийно утрачивается, ничего подобного. Идет какая-то, идет целенаправленная работа по уничтожению этой красоты, вообще всего того, что связано с идеей Бога. Идет буквально работа, идет. Все нравственно чистое перечеркивается насмерть. Все внешне даже красивое, красивое отвергается сходу. Идет борьба, вы слышите? Идет борьба. Вот мы все слышим, что все время в мире идет борьба добра со злом. Ну, правда, великолепно. Все мы слышим. Да, 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 да. Вот оно налицо. Уже так откровенно, что больше уже некуда. А моральность поднимается. Какие только принимаются сейчас только решения. Он пасе. Позапрошлом, что ли, году. Ну, парламентская ассамблея Европы, да. Призывают установить день сексуальных меньшинств. Специальный день, который бы отмечался. Да. Призывается к тому, чтобы все знакомились с идеями основными этого гомосексуализма. Так уже принимаются самые жесткие меры, когда если какой-нибудь священник, вот тут, батюшка, обождите, и вам скоро будет, узнаете, да. Да. Самые жесткие меры, когда вдруг священник отказывает венчать этих развратников, другого слова нет. Вот сейчас еще, видите, слышите, я могу сказать развратников. Простите, пройдет год или сколько, меня тут же под суд, прямо слезет, прямо отсюда, с микрофона. То, что осуждается всю историю, о чем Библия говорит, то здесь уже возносится на пьедестал почета. И не только в мире безрелигиозном. Вы слышите? А уже целый ряд так называемых церквей протестантских уже совершают религиозную церемонию их, ну как сказать, венчание, что ли, бракосочетание. Допустим, он в Германии сидит, он говорит, наша церковь уже. Я говорю, а почему? Очень просто. Знаете, ответ очень простой, вы даже представить себе можете. А наше правительство нашей земли, ну в Германии там земли, приняло закон. Я говорю, и вы все? А скоро вам правительство примет закон, что Христа не было, вы тоже скажете? Ну нет, это мы. Нет, мы. Ай-яй-яй, что творится. Когда мы говорим о духовной стороне, что дух обязательно творит все формы. Обязательно это проявится и в области нравственности. Видите уже во что? Уже идет оправдание, причем на уровне не только государственно-общественном, но и на уровне, просто стыдно сказать, так называемом христианском уровне идет даже оправдание. Еще бы, дух – это главная сила в человеке и в обществе. Как он формируется в человеке? Вот что же важно. И так понятно, что духовное, оказывается, вот оно что. Это движение моей души, которое никто не видит. Главный определяющий моего духа и от меня зависящий, вы слышите, Есть вещи, когда я обжора, тоже мне, ну, не могу я удержаться. Или пьяница, но не могу, или наркоман. Понятно, уже раб. Есть вещи, которые определяют мой дух. И от меня это зависит. От меня. Что это такое? В конце концов, состояние, духовное состояние человека определяется той главной целью, к которой он стремится в своей жизни. У апостола Павла есть такие слова интересные. «Их Бог чрева». Бог великолепный. Вот она, главная цель. Цель всегда какая у нас? Ну, конечно, Бог. Верующий, неверующий, неважно. Неважно. У кого Бог чрева, у кого Бог богатство. Разные божества. Всегда Бог. Вот именно каков Бог, такова и духовность человека. Потому что эта цель определяет в конечном счете весь характер деятельности человека, все его деяния, все действия, все силы обращаются всегда и во веки веков на что? На служение Богу, конечно. Вся суть только в том, какой Бог. Вот, оказывается, Бог-то и определяет духовность человека. Каков Бог? Не случайно, если хотите в истории взять такой, ну, радикальный такой момент в истории – Христос и Антихрист. Вот фактически те два полюса, между которыми идет это противостояние, жестокое идет противостояние. Главный момент этого противостояния в чем заключается? Если Христос сказал: «Царство мое не от мира этого», так, то Антихрист скажет: «Именно царство этого мира». И, если хотите, докажет вам, в кавычках, что это так. Я сейчас поговорю, а прежде хочу сказать. Идет потрясающая деградация, если хотите, уже давно она идет, западного христианства. Там постепенно, не сразу идет, постепенно вот эта стрелка переводится с Христа на Антихриста. Все большее внимание в той деятельности и в тех задачах, которые ставят перед собой западные церкви, все более направляются, исключительно направляются, уже почти исключительно, на так называемые земные ценности, на земные проблемы, цели и задачи. Это сплошная социализация христианства. То есть социальные, политические, экономические, правовые проблемы являются главнейшими для церквей. Вы слышите? В 1973 году, я вот всегда привожу в пример, в 1973 году Бангкок, проходит всемирная конференция христианская под эгидой Всемирного совета церквей. Он проводит эту конференцию. Порядка 300 церквей там собираются. Конференция это какая? Спасение сегодня. Ни слова о спасении, о вечной жизни. Это наши приехали, представьте, нас двое было от русской церкви. Да. Говорит, ни слова. Когда делались попытки сказать об этом, на нас посмотрели, как на воскресших динозавров. А о чем же говорили тогда? Ведь спасение же сегодня. Да, конечно, спасение. Вы что, не понимаете? Спасение от чего? От расовой дискриминации, от половой дискриминации, от бедности, от болезни, от эксплуатации, от засилия транснациональных корпораций. Да. И так далее, и тому подобное. Видите, сколько проблем? Спасение. А вы тут вздумали о чем-то говорить. Какие-то пережитки прошлого вспоминать. Сейчас мне прислала одно письмо, и там книжечку современной, довольно, видимо, популярной, наверное, поскольку прислала мне, популярной протестантской проповедницы Коупленд. Брошюрка называется «Стремиться, а оно того стоит». И черным по белому, что там читаю. Я просто в восторг пришел. Когда Христос говорит, что проповедует о Царстве Небесном, это напишет, то не думайте, что он проповедует о небе. Он говорит как раз о земле, чтобы на земле мы создали это царство благополучия, мира, справедливости и так далее. Я точно не помню, я идею вам выражаю. Но я воспрянул. Слава тебе, Господи. Наконец, о небе можно не беспокоиться уже. Это Христос, что проповедует. Вы слышите? Это поразительно. То есть полное заземление, абсолютное. Человек, ты скотина. И не поднимай своих взоров к небу. Весь смысл жизни у тебя только в этой жизни, и больше ничего. Никакой вечности, никакой... Это поразительно. То есть она не скажет, что она христианка, она протестантка. Да, есть вечность, но эта вечность обеспечена уже, о ней нечего думать. Ибо надо всем знать, какой основной протестантский догмат. Я не знаю, может, среди вас есть протестанты, можете мне возразить, но... Это основной, повторяю, протестантский догмат. Какой? Если я уверовал во Христа, то есть что значит уверовал во Христа? Ну, что вот он пришел, там, родился, что он пострадал, воскрес. За кого? За меня. Для чего? Для моего спасения. Если я в это уверовал, то, слушайте, все мои грехи, прошлые, настоящие и будущие прощены. Ура! Ура! Наконец-то решена потрясающая проблема, которая мучила все человечество, всю историю. Какая проблема? Что же мне? Меня же Бог может наказать. Как бы мне не оказаться виновным? Я что-то должен делать. Ура! Ничего. Я верующий, и мои и будущие грехи прощены. Вы слышите? Теперь мы только можем радоваться, только радоваться. Все, будем пребывать в радости. Ай-яй-яй. Это и думать только о земном. Я вам сказал, Христос и Антихрист. Вы видите, это кто проповедует? Христианка. Оказывается, Христос говорит о Царстве Небесном, не о небе, а о земле. Небо нам обеспечено. Я откровенно говорю на собеседованиях двухсторонних, им откровенно, вы слышите, не, вот, не подумайте, что перед вашим залом. Я им говорю, я говорю, знаете, ваша основная заповедь? Какая? Хотите, скажу вам? Они, скажите. Они же меня знают. Я говорю, вот какая. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они хохочут и говорят, верно, пожалуй, так. И вот ваше новое Евангелие. Так оно и есть. И так, оказывается, оно и есть. И беда, знаете в чем? Там уже ничего не переделаешь. Я в этом уже убедился. Все, там уже это стало традицией, это стало сила. Этот поток уже мы не сокрушим. Мы о другом сейчас должны говорить. Мы уже им ничего не сделаем. Мы должны говорить о другом. Этот поток, он теперь свободно проникает и к нам. И к нам. Никакого железного занавеса, никаких стен. Что там смешное окно в Европу Петра Великого? Стен нет для идеологии, какие угодно. Что значит «нет»? Они спокойно сейчас идет проповедь этих своих идей. И беда-то в чем? Что очень большая часть нашего, ну, я бы сказал, населения, даже те, которые считают себя православными, абсолютно не знают православной веры. И легко могут воспринять вот эти идеи. А тем более, когда незаметно мы сами начнем переносить основной акцент нашего внимания и нашей жизни на социальную сторону церковной деятельности. О, тогда будет ура! Я уже сказал вам, что было в Бангкоке. Бангкок только выразил. Это так и есть. Вся суть в том, чтобы церковь стала департаментом социального обслуживания, еще одним департаментом в государстве. Это будет печально. Тем более, что люди управляющие, люди главенствующие даже не понимают простой вещи, что эта внешняя деятельность сама по себе не приведет к исцелению общества. Необходимо исцелить дух. Вот источник. Недаром сказано у апостола, потому что из источника не может из одного источника течь вода сладкая и горькая. Дух надо исцелять же. Надо дать людям верное представление о смысле их жизни, о том, как приобретается этот дух. Приобретается прежде всего, о чем мы и говорим, вот этой твердой ориентации. Итак, Христос или Антихрист? Все мои устремления направлены на только эту жизнь. Или я понимаю, что я предназначен к вечности, и моя задача, насколько это возможно только в моей жизни, постараться очистить ту красоту, которая дана мне по природе, красоту образа Божия, для того, чтобы достойно войти в эту вечность. Эта красота не понимает того, что только человек прекрасной душой может созидать здесь добро. Пока мы не воспитаем духа, ничего мы не сделаем. Посмотрите нарастающий вал преступности. Откуда? Разве непонятно, откуда он идет? Вот из этого разрушения нашего духа. Почему такой поток самоубийств, который снижается в возрастной даже, вы знаете, уже подростки, дети даже. Почему? Потерян смысл жизни. Ведь нас же на что агитируют? На все здесь, здесь, здесь. И когда я вижу, что у кого-то там все, а у меня ничего, и я даже не знаю, как я могу добиться того, что мне показывают, разрисовывают. Или станусь, не знаю кем, преступником, или веревку на шею. Бессмыслица. Я ничего вижу, ничего не могу добиться. Я остаюсь внизу. Меня легко растоптать. Какой смысл жизни? Скажите. Ух, как важно подготовить наших детей, мировоззренчески подготовить. Христианство дает возможность при правильном отношении к воспитанию подготовить и его, и ее к тому, что семья действительно будет семьей. Как ее называет Иоанн Златоуст, домашней церковью. Вы слышите, оказывается, где она, вот эта норма, здоровая норма семьи, домашняя церковь. Что это такое домашняя церковь? Что такое церковь? У апостола есть поразительные слова. Это тело Христово. Домашняя церковь – это единое тело. Вы подумайте только. Если рука скажет, ноге-то мне не нужна, или глаз уху скажет, то мы что скажем? Это безумно. Семья – единое тело. Вы сильные, немощи немощных носите, к чему призывает христианство. А не себе угождайте. Христианство учит человека бороться с собой. Во имя чего? Вот той цели, которой я знаю, вот она цель. Я хочу идти к ней, поэтому я буду бороться. Как и к любой цели, кстати, идти, нужно бороться. Бороться с чем? С кем? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Как хорошо сказано. Это точно. Вот на каком пути только мы можем подготовить людей к тому, чтобы они создали семью прочную, незыблемую, которая, в свою очередь, могла бы также создавать подобные семьи. Православие дает для этого, как видим мы, твердые основания, твердую почву. Дал бы Бог, чтобы мы смогли это делать.